17:04 в Москве. Анна Митновецкая у микрофона. В гостях сегодня лидер «Справедливой России» Сергей Миронов. Сергей Михайлович, рада вас приветствовать.
Здравствуйте.
Еще раз спрошу, как ваше здоровье? Мы ждали вас на прошлой неделе, но вот только сейчас...
Все в порядке, не дождутся.
Не дождутся. Давайте начинать с итогов весенней сессии. Что сделала «Справедливая Россия», каким результатом пришли?
Всего за весеннюю сессию мы внесли 150 законопроектов, так уж получилась круглая цифра. Из них 5 законопроектов уже стали законами, подписаны президентом. 31 законопроект мы и авторы сами отозвали, потому что были либо альтернативы, либо какие-то другие соображения. Но сейчас все оставшиеся законопроекты находятся на рассмотрении, в Государственной Думе, но определенная часть уже отклонена. И, к сожалению, отклонены очень хорошие наши инициативы.
Какие?
Ну, например, наша инициатива о прогрессивной шкале подоходного налога. Мы считаем, что сегодняшние 13% с тех, кто получает миллионы рублей в месяц, из тех, кто получает первые 1000 рублей в месяц, несправедливо. Увы, фракция большинства «Единой России» считает по-другому. Мы предлагали сделать для наших школьников, для младших классов и для средних классов 5-дневку обязательной по всем школам нашей страны. Опять же, «Единая Россия» считает, что наши дети должны учиться больше, а родителям на общение с детьми времени оставлять меньше.
А у вас основной аргумент именно общение родителей с детьми?
Дело в том, что опыт показывает, у меня младший сын, третьеклассник, суббота он просто отдыхает от школы, в воскресенье все равно нужно уже делать уроки на понедельник, и, собственно говоря, вот суббота – это общение с ребенком, в воскресенье тоже общение, но в том числе уже в учебном процессе. И за 2 дня он действительно и отдохнет, и готов к следующей неделе.
Так, может быть, тогда уже 4-дневку сделать по этой логике? Пятницу от школы отдыхает?
Нужно всегда руководствоваться разумными идеями. Мы же специально говорили, что для старших классов, где уже подготовка к этому ненавистному и абсолютно отрицательному с точки зрения здравого смысла ЕГЭ, но, тем не менее, наших старшеклассников натаскивают на ЕГЭ, и, конечно, там 5-дневка не пойдет, там нужно 6 дней, наверное, натаскивать. А вот для младших и средних классов, как я сказал, конечно, было бы разумно законом принять 5-дневку, но ее отклонили. Регулирование цен на продукты. Мы предлагали, чтобы правительство утверждало перечень продуктов питания, которые люди покупают каждый день. И законом бы мы установили, что торговая наценка в любой торговой точке, будь то торговая сеть, будь то маленькая продуктовая палатка, не может быть больше 15% первой оптовой покупки. Абсолютно рыночный механизм. И, кстати, не так давно я был на Ямале, и когда в феврале вдруг там скакнули цены, губернатор принял именно такое решение. Кстати, что характерно, 2 суток сети попробовали побастовать, убрали все эти продукты с прилавков и изобразили, что сейчас начнется дефицит. По-русски говоря, дали им по мозгам, значит, все вернули как миленькие продукты на прилавке, и вот это до сих пор там работает, вот это правило на перечень самых необходимых продуктов, которые покупаются каждый день, торговая наценка не более 15%. Никакого дефицита, все нормально, и это вот было разумное решение губернатора.
Почему вас не услышали другие фракции?
А дело в том, что здесь нужно говорить не о других фракциях, а о другой фракции, имя которой «Единая Россия». Дело в том, что бедные господа единороссы, они делают только то, что им скажут в Белом доме, где председателем находится их руководитель партии «Единая Россия» господин Нетелев.
Другие есть какие-то варианты?
В смысле...
Ну, это же может быть так бесконечно. Зачем тогда нужны
то,
другие партии? Зачем
простые.
Нужны вы?
Надо голосовать за партию «Справедливой России», чтобы надо было большинство, и все будет по-другому.
Вот сейчас вы перечисляли проекты, которые не поддержали. Опять уже подписаны президентом, вы сказали.
Да.
Это какие самые, самые важные, самые ключевые?
Совместное творчество. Первое мы внесли, это продление бесплатной приватизации на год. Это, кстати, очень важный и нужный закон. Он носит такое специфическое название, юридический термин такой «преюдиция», но я сейчас по-простому объясню, и все поймут, о чем идет речь. Что сейчас происходит? Кто-то совершил какое-то преступление. Его арестовали, ведется следствие, и вот дело доходит до суда, но перед судом этот человек идет на соглашение с правосудием. Он говорит: «Все-все-все, я про всех все расскажу, там, и только вы мне сделайте там срок поменьше». И тогда принимается судом решение по этому уголовному делу, в котором в том числе фигурируют какие-то иные лица. Mm-hmm. А дальше, когда это решение по этому конкретному уголовному делу против этого человека вступило в силу, дальше берется, и уже по другому человеку считается, что все доказано. Что этот человек, допустим, совершал то-то, 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 и уже другому человеку, без всякого следствия, без проверки, в том числе судебной проверки, без присутствия там адвокатов и конкурентности в суде, считается, что вот это уже часть его вины или полная вина доказана.
Так ведь это так
вот...
можно много чего наговорить друг на другого.
Что-что?
Ну, так же можно много чего на другого наговорить.
В том-то и дело, послушайте, в том-то и дело. Так вот сейчас, и здесь нужно отдать должное и правительству, администрация президента дали положительное заключение, все фракции поддержали. Потому что все понимают и все вопият, что же такое происходит в нашей судебной системе и в нашей правоохранительной особенно системе. Mm-hmm. И вот сейчас этот закон уже подписан президентом, вступил в силу, и таким образом сейчас вот таких юридических казусов уже не будет.
Так, еще из ключевого.
Дело в том, что был законопроект, который вносит такой технический по поводу лекарственных средств, их там определение, порядка, он такой технический, но очень нужный как раз для оборота лекарственных средств в нашей стране. Честно говоря, могу не вспомнить остальные, но просто я знаю, что 5 законопроектов наших поддержано. Но дело в том, что есть законопроекты, даже могу назвать цифру, в целом 11 законопроектов приняты либо в первом, либо во втором чтении, а некоторые уже готовы к третьему чтению. То есть все-таки на гора из 150 законопроектов все-таки выходят определенное количество, которое станут законами.
Я для наших слушателей быстро напомню наши координаты. Вопросы к Сергею Михайловичу Миронову отправляйте через СМС 925-101-107-0. Для звонков тот же самый номер. Отправить сообщение можно через сайт русновости.ру и через Twitter, хэштег TwitterSN. Все в одно слово. Я почему это спрашиваю? Политологи ведь уже говорили, что на прошлых выборах в какой-то мере голоса и мандаты вам дали авансом. Вы должны были оправдать это доверие. Но, к сожалению, избиратели не во всех случаях это оправдание получили. На чем сейчас строится ваша программа на выборах, в том числе и к 2016 году? Почему люди должны пойти голосовать за «Справедливую Россию»?
Ну, прежде всего, когда мы шли в 2011 году, у нас была программа нашей партии на 5 лет, которая так и называлась «5 шагов справедливости».
Так.
Мы показали в этой программе, какие законопроекты мы обязуемся внести за 5 лет. И каждый год мы вносим определенное количество законопроектов, причем конкретных. Так вот, я должен сказать, мы выполняем наши обязательства на 100% на сегодняшний день. Другое дело, что но мы и говорили, что мы их внесем. Мы не гарантировали их принятие, потому что не от нас это зависит.
Вам не кажется, что это какая-то хитрая позиция? Не мы ничего
позиция,
не гарантируем, мы попытаемся,
не хитрая
мы
позиция,
внесем,
по одной простой причине.
Будет.
Вода камень точит. У нас есть инициатива, например, я уже упомянул, прогрессивная шкала подоходного налога. 9 раз мы вносили эту инициативу. И еще 20 раз внесем. Я вас уверяю, пройдет 3-4 года, и закон о прогрессивной шкале подоходного налога будет принят. Потому что мы не отступаем. Ну, Единая Россия проголосовала, отклонила. Мы снова вносим и будем долбить, пока не добьемся своего. Мы настырные и очень настойчивы в достижении своих целей. Поэтому, если мы людям обещаем и говорим, какие законопроекты мы вносим, мы не просто для галочки, ах, мы внесли, а теперь нет. Отклонили, мы снова вносим и будем вносить до тех пор, пока не примем. И, кстати, опыт показывает, что идеи нашей партии «Справедливая Россия» рано или поздно, как говорит классик, овладевают массами депутатов. То есть очень часто уже «Единая Россия» вносит сама законопроект с нашей же идеей. Вы знаете, мы спокойно относимся. Нам не авторство нужно. Нам нужно, чтобы законы работали для людей.
Это логично. Я вот сейчас уже смотрю и от слушателей, прямо скажем, претензии. И сама перед программой внимательно посмотрела эту предвыборную программу 2011 года. Там есть такие хорошие лозунги, качественные. Ну, например, допустим, там пенсия не должна быть похожа на подачку, а должна обеспечивать достойную жизнь. К сожалению, пока это не так все-таки. Дальше. Места в детских садах. Ликвидировать очереди, убрать взятки. Но до сих пор в регионах стоят. И стоят по несколько человек. Дети уже вырастают просто из детсадовского возраста, пока они получат это место. И так далее. Это, получить жилье так же нелегко, как и прежде. Вы говорили о том, что нужно создавать сберегательные кассы, да, строительные.
Стройбергассы, да.
Да. Субсидии и прочее. Больницы закрывают. В прошлом году в Москве увольняли пачками врачей. Вот с этим как разбираться?
А с этим разбираться очень просто. Вот смотрите, давайте возьмем тему жилья. Ведь мы предлагаем сразу несколько альтернатив. Во-первых, нужно честно сказать, ипотека сегодня доступна не более 20% граждан нашей страны. Угу. Значит, 80% граждан России никогда не приобретут себе жилье. Купить они не могут, а по ипотеке, которую рекламирует правительство,
невозможно.
Значит, давайте искать альтернативы. Первое. Это те же самые стройберкассы. Я напомню для радиослушателей, что ипотека и сам термин, и само понятие – это американская модель покупки недвижимости под залог этой недвижимости. Это ипотека. Вся Германия после Второй мировой войны отстроилась через стройберкассы. Принцип очень простой. Примерно сколько вкладывает человек, накапливает, столько дает государство. Для того, чтобы быстрее строилось. И этот законопроект нами разработан еще 8 лет тому назад. Угу. Уже одобрил президент, одобрил премьер. Но ВОЗ и ныне там, к сожалению, потому что это уже альтернатива, это конкуренция. Но понимая, что даже если бы закон о стройберкассе мы приняли, все равно процентов 20 бы добавилось, но 60 бы они купили. Тогда главное наше предложение – строить социальное жилье за счет бюджетов федеральных, региональных и муниципальных. Вот только так можно решить эту проблему.
С этим подробнее через 2 минуты разберемся. Ну так что, со сберегательными кассами мы здесь разбираемся вместе с Сергеем Мироновым. Вы говорите, все уже одобрили, президент одобрил, премьер одобрил. А что означает это одобрение? Неужели это не отмашка, не зеленый свет для
проекта? В том-то
и дело,
что от одобрения до реализации, видимо, нужно пройти еще какой-то срок, должен пройти какой-то срок. Потому что, несмотря на то, что на публичных мероприятиях, допустим, на встрече президента с руководителями фракции или на встрече премьера с депутатами Госдумы, тот и другой положительно говорили, да, идея хорошая, как бы давайте. Но кроме давайте, нужно, например, получить положительное заключение правительства. Так. И вот здесь мы интересную картину видим. Если, условно говоря, там три министерства дают положительное заключение, а Минфин категорически против, потому что он опасается, видите ли, что мы создаем некую новую структуру. Они говорят, давайте пускай это делают банки. А мы знаем, что это, если дать это банкам, это будет та же ипотека, только вис боку. Стройберкасса – это отдельное кредитное учреждение, которое только работает на накопление денег граждан на строительство жилья. Все. Других функций у них не может быть. А для банков это будет некая дополнительная функция, которую они с большим удовольствием поглотят, но сделают, как всегда, в пользу себя, а не в пользу граждан. Именно поэтому, не получив заключительное, разрешительное добро от Минфина, и правительство, соответственно, не дает положительного заключения. Вот в чем причина.
Понятно.
То есть это уже борьба внутри правительства.
Ясно. Сначала я задавала все-таки вопрос, на чем строится ваша нынешняя программа на выборах к 2016 году. Почему люди должны голосовать?
Дело в том, что сейчас сначала нужно пройти единый день голосования 13 сентября. И здесь я должен сказать, что наша партия пошла к людям. Дело в том, что мы открываем по всей России, и этот процесс пойдет дальше, вне зависимости от даты выборов, открываем Центр защиты прав граждан. И на сегодняшний день в 12 субъектах Российской Федерации такие центры уже созданы, в некоторых уже и не один. И открывая эти центры, мы реализуем новый подход нашей партии к работе с избирателями. «В трудное время рядом с тобой». Этот лозунг вот на каждом центре защиты прав граждан. Мы, условно говоря, вышли из телевизора и вот пришли туда к людям. Решать их проблемы, помогая им. Решать две задачи. Первая задача просветительская. Мы хотим через вот эти центры научить людей знать свои права, знать законы, их использовать. А вторая задача совсем простая – реально помогать. Большинство обращений касается проблем ЖКХ. Люди не понимают, что происходит с выплатой на капремонт. Мы, кстати, категорически противники этих выплат. Мы считаем, что их нужно заморозить до 2020 года. И сейчас, кстати, идет сбор подписей по всей стране. Более 1,5 миллиона подписей мы уже собрали. Дальше. Люди не понимают, на каких основаниях управляющая компания управляет конкретным домом, потому что, как оказывается, 90% протоколов так называемых собраний жильцов сфальсифицированы просто-напросто. Кстати, здесь отвлекусь, мы уже внесли поправку в Уголовный кодекс. Мы хотим, чтобы протокол собрания жильцов был признан официальным документом. И тогда за это будет уголовное наказание. А сегодня безнаказанно можно сфальсифицировать, и за это управляющая компания ничего не будет. Так вот, возвращаясь к управляющим компаниям, люди возмущены тем, что без них их женили. То есть управляющая компания сама себя назначила. У людей нет права выбора. Но это еще не все. Я сейчас скажу одну аббревиатуру, и все поймут, кто платит каждый день коммунальные, каждый месяц коммунальные услуги, о чем идет речь. ОДН. Общедомовые нужды. Mm-hmm. Вот оказывается, у нас в каждом доме идет огромный расход воды на подъезды. Как будто в каждом подъезде стоит кран, и оттуда льется вода. Хотя вот буквально я вчера, позавчера вернулся с Магадана, мне там рассказывают, слушайте, у нас в доме, когда уборка идет, звонят мне в квартиру, уборщица просит бутылочку воды побрызгать, когда он веником метет, чтобы не был. Какой там расход воды? А управляющая компания, что рассумнявшаяся, все это вставляет. На самом деле все это идет им в карман. Так вот, через суд мы научаем людей отсуживать, и они снимают вот эти общедомовые нужды, потому что это полный блеф. И, кстати, уже результатом работы этих центров являются миллионы рублей, которые управляющие компании вынуждены людям вернуть. Потому что, например, после окончания отопительного сезона, по закону управляющая компания должна посчитать реальные затраченные гигакалории на, допустим, тепло, и сравнить с тем, сколько люди платили. Потому что люди платили от квадратного метра, а, естественно, реальные затраты намного меньше. И они должны людям сделать перерасчет, вернуть. Никто это не делает, но наши центры заставляют это делать. Но кроме проблем ЖКХ, конечно, обращаются и с проблемами несправедливого увольнения, с проблемами невыплаты зарплат. И наши юристы помогают также оформлять иски в суды. И, кстати, есть уже успешные решения.
Так, понятно. Насчет центров защиты граждан, это ясно. Что еще, с чем еще идете?
Прежде всего, мы хотим добиться справедливости в самых болезненных местах сегодняшней российской действительности. С чем люди сталкиваются? Проблема ЖКХ мы осветили, это больная, раз. Дальше, это проблема цен. Цен на продукты питания и цен на лекарства. Люди сегодня фактически вынуждены себе в чем-то ограничивать себя, либо в питании, либо в необходимых лекарствах, особенно наши пенсионеры. И здесь мы предлагаем, я не буду подробно рассказывать, конкретные абсолютно механизмы.
Что Сергей Михайлович, вот как раз я думаю, что стоит рассказать, потому что я вам могу сказать, что в прошлой предвыборной программе к 2011 году было, в общем-то, все то же самое. Почему в этот раз получится?
Дело в том, что мы, когда пойдем на выборы, мы обязательно покажем. Вот мы обещали 4 года, 5 лет тому назад, mm-hmm. вот 5 шагов справедливости. И нам удалось что-то сделать. И там, кстати...
А что-то, вот как вы можете оценить в процентах, не знаю, как много удалось сделать?
Я реалист, процентов примерно 15. Mm-hmm. Примерно 15% мы реализовали того, что мы обещали. Но, во-первых, мы не остановимся, мы не скажем, что, раз это не получилось, давайте мы это в сторону отодвинем. Я уже сказал, все равно будем настаивать и будем то, что называется по-русски, долбить. Это раз. А два заключается в том, что сегодня вот острие всех этих социальных проблем, к сожалению, действительно склоняется в структуру ЖКХ, mm-hmm. и здесь у нас есть абсолютно четкие проработанные предложения по изменению жилищного кодекса, по наведению порядка с теми же самыми капитальным ремонтом. Вот я сейчас потрачу одну минуту, расскажу вам. Сегодня люди видят три несправедливости. Когда они с 1 июля во многих субъектах еще раньше начали получать в киточках отдельную строка, где идут отчисления на капитальный ремонт. Первая несправедливость. Почему государство в свое время пропустило сроки капитального ремонта не по одному разу по некоторым домам? А теперь говорит, на тебе, Боже, что на нам гоже, а теперь, граждане, платите сами. Первая несправедливость. Вторая несправедливость. Несколько лет работала замечательная программа «Фонд поддержки ЖКХ», через которую можно было капитально отремонтировать свой дом по такой схеме. Жильцы собирают 5% стоимости, 95% дают государству. И сегодня во многих городах два дома одинакового года постройки, абсолютно одинаково, стоят рядом. Выглядит только в одном успели по-разному сделать капитальный ремонт по этой схеме, а в другом нет. В этом доме сейчас не стоит проблема капитального ремонта, а эти сейчас должны вкладываться. И третья несправедливость. Ко мне пишут, приходят на прием люди, допустим, бабушки, дедушки, им по 80 лет. Они говорят, сыночек, дорогой, вот я сейчас буду своей мизерной пенсии платить там столько-то, там 600 рублей, там 700, у кого разные цифры, в месяц на капитальный ремонт. Капитальный ремонт будет через 30 лет. Я не доживу. Зачем я буду платить? Уже, да. Кстати, здесь буквально вот вчера мы внесли законопроект, который освобождает пенсионеров старше 80 лет от оплаты капитального ремонта, потому что это просто цинизм. Брать с них деньги на какой-то будущий капитальный ремонт, когда лучше они эти деньги потратят на лишнего молока и хлеба себе купят.
Как думаете, пройдет?
А вы знаете, я думаю, что пройдет, потому что сегодня любой депутат, любой партии, любой фракции, он получает такой вал негатива, такой вал, причем еще раз, он уже пошел вал, но вот сейчас 1 июля вчера было, и сейчас только некоторые только начнут получать. Я вас уверяю, что,
им же избираться,
и они понимают,
просто,
что это серьезнейшая проблема. Это просто государство свалило все свои проблемы на плечи граждан, но теперь как-то нужно по справедливости выходить.
Это Сергей Михайлович Миронов, лидер «Справедливой России». Ваши вопросы, я вижу, мы их пока аккумулируем. 925-101-107-0, это для СМС, этот же номер для звонков. Через Этрус новости можно написать, через Твиттер можно написать. Мы после рекламы, после новостей продолжим, у нас еще будет время. 17:34, Анна Митновецкая у микрофона, Сергей Миронов, лидер «Справедливой России», у нас в гостях. Только что Сергей Михайлович до новостей сказал о том, что фракция внесла законопроект, который предлагает освободить пенсионеров старше 80 лет от уплаты денег за капитальный ремонт, просто потому что они могут не дожить до тех пор, пока начнут ремонтировать. Сергей Миронов уверен, что закон примут. Наши слушатели сомневаются. Вот 922 пишет, а сколько пенсионеров, которым за 80? Он говорит, что это, скорее всего, просто пиар, не более того. Ведь действительно, их не так много.
Что значит,
почему
сколько
именно 80?
Пенсионеров? Их, я абсолютно уверен, их несколько миллионов, может быть, даже больше 10 миллионов.
Почему довольно... именно цифра 80 была
выбрана? Дело в том,
не 70,
что
не 75.
Есть законопроект, который дает после 80 лет дополнительную надбавку к пенсии. Ну и исходя как раз из общей продолжительности жизни в нашей стране, совершенно очевидно, что люди, которым сегодня 80 лет, они, даже если там через 10 лет где-то капитальный ремонт, они, к сожалению, могут не дожить. А, как правило, сейчас капитальный ремонт ставится там на 40-й год, на 35-й год, на 45-й год. Совершенно очевидно, что это просто взимание денег с тех, кто как бы не увидит
совершенно
плоды.
Совершенно не причастен.
Да, абсолютно не причастен. Просто это несправедливо. Поэтому я рассчитываю на поддержку других депутатов Государственной Думы. Это будет уже осенью. И, кстати, после 1 июля пройдет уже несколько месяцев, и все по всей России, во всех субъектах Российской Федерации начнут получать эти квиточки с обязательной оплатой будущего капитального ремонта. Я думаю, что накопится значительное количество негативного отношения к этому, и я думаю, что депутаты обязаны будут реагировать.
Давайте вопросы от слушателей через телефонные звонки 925-101-107-0. Как зовут вас? Представляйтесь, пожалуйста. Куда-то тут же пропали. Как вас зовут? Добрый день.
Алло, здравствуйте, Ирина, Москва.
Здравствуйте, Ирина, вопрос.
Я вообще не представляю, как можно было принять этот закон, и сколько у нас москвичей, которые живут в домах, например, 61-й ранее, у которых никогда не делалось планового капитального ремонта, у которых все эти алюминиевые, старые радиаторы, старые трубы, и мы обязаны платить, хотя капремонт делался в домах более новых. Это вообще непонятно.
Абсолютно правильно Ирина говорит. Именно поэтому наша фракция за этот закон не голосовала, потому что мы сразу понимали, что это полная ерунда и абсолютная несправедливость по отношению ко всем гражданам нашей страны. И именно поэтому мы сейчас предлагаем заморозить выплаты на капитальный ремонт до 2020 года, а за эти 5 лет все-таки обязать государство выполнить свои обязательства перед жилищным фондом граждан. То есть отремонтировать капитально, а потом же передавать на баланс жителей.
Сергей Михайлович, часто от вас слышим эти слова. Там «Справедливая Россия» за это не голосовала, за это не голосовала. Приняли не вы, другими словами. Правильно ведь я
Абсолютно.
Понимаю? А какие амбиции на следующие выборы, на выборы 2016 года? Вы планируете
амбиции
получить
очень
больше простые. Мандатов?
Мы хотим, чтобы расклад политический был в Государственной Думе такой, чтобы для принятия любого закона нужен был реальный консенсус, чтобы не было фракции большинства любой, которая бы единолично могла принимать те или иные законы. Вот если бы пришлось договариваться «Единой России» с тремя фракциями хотя бы, был бы совершенно другой расклад,
и
были бы совершенно другие законы.
Сколько процентов, сколько мандатов вам нужно получить?
Мы хотим увеличить нашу фракцию и будем работать над этим.
Цифры не дадите?
Нет.
Насколько? Почему?
Потому что это будет несколько шапкозакидательски звучать, а те задачи, которые я ставлю перед своими партийцами, они очень серьезные и очень амбициозны.
Хорошо, еще вопросы от слушателей. Как зовут вас? Представляйтесь, пожалуйста.
Алло, здравствуйте, меня зовут Николай.
Николай, пожалуйста, вопрос.
Так скажем, размышления кое-какие.
Ну, давайте, смотрите, коротко.
Мое предложение насчет того, что брать взнос только тем, кому до 80 лет, немножко неправильно. Надо брать, наверное, взнос только собственного жилья, так как они приобрели или приватизировали и взяли на себя бремя содержания своего имущества, своей собственности. А то жилье, которое является муниципальным, принадлежит государству. Ведь государство, по своему счету, его ремонтирует, приводит в порядок и дальше обслуживает. И сам, или само платит из своих каких-то бюджетов деньги в фонд капитального ремонта.
Да, мы вас услышали, понятно.
Это все замечательно, кроме одного. При приватизации был нарушен принцип как раз, потому что государство обязано было сначала отремонтировать капитальный дом, а потом позволять приватизировать. А коль скоро сделано было по-другому, и нынешние собственники жилья, большинство сегодня собственники, и с какого перепуга они должны платить за то, что не выполнено государство. Поэтому наш подход еще более кардинален и радикален. Мы говорим, давайте вообще сейчас заморозим все эти выплаты, разберемся, наведем порядок, восстановим справедливость, а потом уже, после того, как любой дом будет капитально отремонтирован, либо через фонд поддержки ЖКХ по системе 95% на 5%, либо там полностью за счет государства, вот тогда уже люди будут осознанно понимать, что следует следующий капитальный ремонт уже за счет, и тогда они в течение там, 30-25 лет будут небольшие делать отчисления, потому что они действительно будут небольшими и позволят накопить на следующий капитальный ремонт.
Тут даже через СМС вопросы, тоже нужно зачитать, 311-й вопрос по ЖКХ, за чей счет поливают улицы, воду набирают из общей магистрали без каких-либо счетчиков?
Но здесь, опять же, вот все те самые так называемые общедомовые нужды, зачастую управляющая компания, то, что она обязана делать по договору за свой счет, она перекладывает на плечи всех жильцов, разнося вот эти некие там суммы, затраты на каждую квартиру, что является неправильным и, кстати, незаконным.
Давайте еще мы успеваем, может быть, 1-2 вопроса принять. Как вас зовут? Представляйтесь.
Здравствуйте, меня зовут Илья.
Илья, пожалуйста, коротко.
Я скажу свое мнение, что каждый собственник имущества, это жилое, либо недвижимое, недвижимое, обязан нести расходы, все связанные с его содержанием. К примеру, дом в деревне, никакая муниципальная власть не помогает жильцу, собственнику этого дома, его ремонтировать. Так же, как и в городе, многоквартирные дома. Я другое скажу, что действительно, когда передают собственное жилое имущество по приватизации, оно должно быть в надлежащем состоянии, чтобы человек прожил какой-то период времени, не вкладывая денег в капитальный ремонт. То есть косметический он может делать, а капитальный, он формируется каким-то образом из взносов, из небольших отчислений, которыми тем самым образом формирует фонд. Что касаемо тех лиц, которые самостоятельно не могут выплачивать эти денежные средства, я считаю, что государство должно каким-то образом помогать в виде субсидий. То в строчке должна быть обязательно в платежке эта строка на капитальный ремонт, а помогает вносить это какие-то вот, ну, наши государственные
социальные. Да, понятно, понятно, все. Мы вас услышали.
Ну, собственно говоря, Илья повторил то, о чем мы уже сказали.
Ну, да,
государство обязано было перед приватизацией отремонтировать дом и передать уже в частное пользование гражданам. Этого не было сделано. Именно поэтому мы настаиваем на заморозке оплаты капитального ремонта на 5 лет до 2020 года.
Сергей Михайлович, у меня вопрос.
Давайте.
Как сказался на репутации фракции скандал и с Пономаревым, и с Гудковым-старшим, и с Митрофановым, и с уходом Дмитриевой и Грачева, которых фактически, ну вы же, иными словами,
ответ мы с вами узнаем 13 сентября этого года, в единый день голосования. Я вас уверяю, граждане все правильно понимают, зная о том, что мы всех этих господ и, значит, других исключили из партии.
Угу.
Да, партия очищается, партия молодая, партия очищает свои ряды, и для нас это очень принципиально, и люди с пониманием относятся, когда мы тех, кто шел под нашими лозунгами, под нашими знаменами, в том числе беря на себя обязательства, а теперь эти обязательства цинично игнорируют и зачастую просто занимают уже антигосударственную позицию, нас такими не по пути.
Кстати сказать, Грачев ведь, он остался во фракции, правильно понимаю? Вчера он был в этой студии.
Де юре Грачев остается во фракции, заседание фракции он не ходит, из партии он исключен. Дело в том, что каждый выбирает свою дорогу сам. Я вас уверяю, так называемый политический проект Оксаны Дмитриевой кончится ничем. Люди сами сделали свой выбор, люди сочли, что они не командные игроки, а самостоятельные, флаг им в руки, у меня нет никаких сомнений в полном провале политическом их политического проекта, а с точки зрения того, что думают люди, я получаю огромную почту, люди с пониманием относятся к тому, что партия очищается.
Ну, кстати сказать, они тоже в вас-то не особо верят. Вот вчера же Грачев тут говорил, шансы «Справедливой России» пройти в Госдуму меньше 50%. Вы как оцениваете?
Вы знаете, было бы странно, если бы они сейчас говорили что-либо хорошее о партии «Справедливая Россия». Давно известна пословица про колодец, но здесь уже бессмысленно, потому что никакого возврата нету. Но я хочу напомнить нашим радиослушателям, не было еще выборов никаких, чтобы все, не то что там какие-то бывшие члены партии, а очень известные политологи, такие все крутые специалисты, не говорили, ой, все, у «Справедливой России» проблемы, похоже, она никуда не пройдет. И каждый раз мы не то что проходили, как, например, на прошедших выборах в 2011 году, заняли третье место, обогнав ЛДПР. Это реалии.
Если очень коротко про перенос выборов с 2016 года, с декабря на сентябрь, ваша фракция это поддержала. Какая уж в этом особая необходимость?
Дело в том, что, ну, во-первых, как раз с точки зрения очищения, раз нам не удается лишить депутатских мандатов некоторых господ, которые болтаются, как цветы в проруби, уже будучи исключенными из партии, чем раньше они прекратят быть депутатами, тем лучше. Это первое. Второе.
3 месяца ничего не решат в этом смысле.
Ну, слушайте, 3 месяца – это тоже хороший срок. Но здесь есть еще один аспект. Дело в том, что мы научились проводить избирательные кампании летом, потому что здесь есть своя специфика. Я настаивал на том, чтобы единый день голосования был не второе воскресенье сентября, а третье. И поверьте, вот эта неделя, она решает, потому что уже все дачные сезоны закончились, и люди вернулись из отпусков. И мы считаем, что у нас хорошие шансы именно на проведение выборов 3 сентября, поэтому мы эту идею поддержали.
Сергей Миронов, лидер «Справедливой России», был в студии Русской службы новостей. Сергей Михайлович, ждем вас еще.
Спасибо, до свидания.